Между тем, жениха ежедневно честили царскими обедами в его доме. Присылали ему бархаты, объяри, кружева для русской одежды. Прислали и богатую постелю, белье, шитое серебром и золотом. Он с ревностью хотел учиться нашему языку и даже переменить веру, как пишут, чтобы исповедовать одну с будущую супругою. Вообще вел себя благоразумно и всем нравился любезностью в обхождении. Но чего искренне желали и россияне, и датчане, о чем молились родители и невеста, то не было угодно провидению. На возвратном пути из Лавры 16 октября в селе Братовщине государь узнал о внезапной болезни жениха. Иоанн еще мог писать к нему и прислал своего чиновника, чтобы его успокоить. Недуг усиливался беспрестанно. Открылась жестокая горячка. Но медики, датские и Борисовы, не теряли надежды. Царь заклинал их употребить все искусство, обещая им неслыханные милости и награды. 19 октября посетил Иоанна юный Феодор. 27-го сам государь вместе с патриархом и боярами. Увидел его слабого, безгласного, ужаснулся и с гневом винил тех, которые таили от него опасность. На другой день в вечеру он нашел герцога уже при смерти. Плакал, крушился, говорил: «Юноша несчастный, ты оставил мать, родных, отечество и приехал ко мне, чтобы умереть безвременно». Еще желая надеяться, государь дал клятву освободить 4000 узников в случае Иоаннова выздоровления и просил датчан молиться Богу с усердием. Но в 6 часов сего же вечера, 28 октября, пресеклись цветущие дни Иоанновы на 20-м году жизни. Не только семейство царское, датчане, немцы, но и весь двор, все жители столицы были в горести. Сам Борис пришел к Ксении и сказал ей: «Любезная дочь, твое счастье и мое утешение погибло». Она упала без чувства к ногам его. Велели оказать всю должную честь умершему. Отворили казну царскую для бедных вдов и сирот, питали нищих в доме, где скончался Иоанн, к телу приставили знатных чиновников, запретили его анатомить и вложили в деревянную гробницу, наполненную ароматами, а после в медную и еще в дубовую, обитую черным бархатом и серебром, с изображением креста в середине и с латинской надписью о достоинствах умершего, о благоволении к нему царя и народа российского, об их печали неутешной. В день погребения, 25 ноября, Борис простился с телом, обливаясь слезами, и ехал за ним в санях Китаем городом до Белого. Гроб везли на колеснице под 3 черными знаменами с гербом Дании, Мекленбургским и Голштейнским. На обеих сторонах шли воины царской дружины, опустив вниз острие своих копий. За колесницей бояре, сановники и граждане, до слободы немецкой, где в новой церкви Аугсбургского исповедания схоронили тело Иоаннова в присутствии московских вельмож, которые плакали вместе с датчанами, хотя и не разумели умилительной надгробной речи, в коей герцогов пастор благодарил их за сию чувствительность. Вероятно ли сказание нашего летописца, что Борис внутренно не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви россиян и страшася оставить в нем совместника для юного Феодора, что медики, узнав тайную мысль царя, не смели излечить больного? Но царь хотел, чтобы россияне любили его нареченного зятя. Для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям. Хотел без сомнения и счастья Ксении. Давал сим бракам новый блеск, новую твердость своему дому и не мог переменить мыслей в 3 недели. Устрашиться чего желал, видеть чего не предвидел и верить столь гнусную тайну зла придворным врачам-иноземцам, коих он, по смерти Иоанновой, долго не пускал к себе на глаза и которые лечили герцога вместе с его собственными датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники христианова двора, издали в свет ее верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь небесную в совести, готовив счастье для милой дочери и видя ее вдовою в невестах. Отвергнул украшения царские, надел ризу печали и долго изъявлял глубокое уныние. Все, чем дарили герцога, было послано в Копенгаген. Всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами. Не забыли и последнего из служителей. Борис писал к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Данией. Оно действительно не разорвалось, как бы утверждаемое для обоих государств печальным воспоминанием о судьбе юного герцога, коего тело было перевезено в Рошельд, долго лежав под сводом Московской лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням воскресным. Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенной ревностью, ни думать о другом женихе для Ксении. Около 1604 года послы наши снова были в Дании и содействием христиановым условились с герцогом Шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на царевне и быть там удельным князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего Отечества. Сношения России с Австрией были, как и Феодора во время, весьма дружелюбны и небесплодны. Думный дьяк Власьев в июне 1599 года, посланный к императору с известием о Борисовом воцарении, сел на лондонский корабль в устье Двины и вышел на берег в Германии. Там, в Любеке и в Гамбурге, знатнейшие граждане встретили его с великою ласкою, с пушечной стрельбою и музыкою, славя уже известную милость Борисову к немцам и надеясь пользоваться новыми выгодами торговли в России. Рудольф, изгнанный моровым поветрием из Праги, жил тогда в Пильзене, где Власьев имел переговоры с австрийскими министрами, уверяя их, что наше войско уже шло на турков, но что Сигизмунд заградил оному в литовских владениях путь к Дунаю, что царь, как истинный брат христианских монархов и вечный недруг оттаманов, убеждает шаха и многих иных князей азийских действовать усиленно против султана и готов самолично идти на крымцев, если они будут помогать туркам. Что мы непрестанно внушаем литовским панам утвердить союз с императором и с нами возведение Максимилиана на трон Ягеллонов. Что миролюбивый Борис не усомнится даже и воевать для достижения сей цели, если император когда-нибудь решится отмстить Сигизмунду за бесчестие своего брата. Рудольф изъявил благодарность, но требовал от нас не людей, а золота для войны с Магометом III, желая только, чтобы мы смирили хана. «Император, — говорили его министры, любя царя, — не хочет, чтобы он подвергал себя опасности личной в битвах с варварами. У вас много воевод мужественных, которые легко могут и без царя унять крымцев. Вот главное дело. Если угодно небу, то корона польская при добром содействии великодушного царя не уйдет от Максимилиана. Но теперь не время умножать число врагов. И мы, конечно, не думали действовать мечом для возведения Максимилиана на трон польский, ибо Сигизмунд, уже враг Швеции, был для нас не опаснее австрийского князя в венце Ягеллонов. Не думали, вопреки уверениям Власьева, ратоборствовать и с султаном без необходимости. Но, предвидя оную, зная, что Магомед злобится на Россию и действительно велит хану опустошать ее владения, Борис усердно доброходствовал Австрии в войне с сим недругом христианства. От 1598 до 1604 года были у нас разные австрийские чиновники и знатный посол барон Логау. А думный дьяк Власьев вторично ездил к императору в 1603 году. Не имеем сведений об их переговорах. Известно только, что царь вспомогал казною Рудольфу, удерживал Казыгерея от новых впадений в Венгрию и старался утвердить дружество между императором и шахом персидским, коему ездили австрийские посланники через Москву и который славно мужествовал тогда против оттаманов. Но знаменитый Аббас, ласково поздравив Бориса царем, изъявляя готовность заключить с ним тесный союз, а для него и с императором, отправив в 1600 году посланника Исиналея через Калмогоры в Австрию, в Рим, к королю испанскому, и в знак особенной любви прислав к своему брату московскому с вельможею Лачинбеком в августе 1603 года золотой трон древних государей персидских, вдруг оказался нашим недругом за бедную Грузию. Не спорив с Феодором, не споря с Борисом о праве именоваться ее верховным государем, хотел также бесспорно властвовать над нею и стиснул ее, как слабую жертву, в своих руках кровавых.